400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных. И это «История власти». Как и всегда, со мной в студии мой гость Алексей Соловьев, историк. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
И сегодня вы нам обещали очень интересный разговор о Петре Первом, если я не ошибаюсь.
Его второй женой стала Екатерина Первая, будущая императрица. Изначально это была Марта Скавронская. Ну, мы знаем еще по роману Алексея Толстого «Петр Первый», по великолепному советскому фильму 30-х годов всю эту историю.
В советских фильмах и в литературе Петр Первый все-таки не настолько страшен и не настолько кровав.
Да, вообще у товарища Сталина было три кумира. Это Иван Калита, создатель московского государства. Это Петр Первый и Иван Грозный.
Какой уж там Сталин, если у нас до Сталина был, оказывается, Петр Первый.
Да, то есть ему было у кого учиться. Да, действительно, фигуры в этом плане, они очень схожие по своему темпераменту, по своему мировоззрению отчасти, по поведению. Они действительно учились друг у друга. И почему я упомянул про этот советский фильм? Потому что там была показана действительно великолепно вот эта вот история, как во время Северной войны эту латышскую крестьянку, портомою, прачку, захватывают в плен, а она до этого была вообще-то замужем. У нее был муж, трубач военный, который был отправлен на службу, войска. Они захватывают ее, и начинается, естественно, процесс, когда она переходит от одного солдата к другому, затем оказывается у Шереметьева, Меньшикова и достается Петру. И вот несмотря на то, что женщина прошла вот через все эти страдания, унижения, она действительно сохранила внутреннее достоинство. Она умела вот в эти тяжелые периоды, когда у Петра были нервные срывы, депрессии, эпилепсии, а со времен Стрелецкого бунта, когда его в детстве напугали, да, его периодически в момент вот этих нервных срывов его трясло.
Да, мы об этом говорили.
Говорили, да. И вот она в этот момент умела его блестяще успокаивать. Она брала его буйную голову, ложила к себе на грудь и начинала массировать ее. Он засыпал, она неподвижно, стоически сидела, часа по два, по три, сколько надо было. После чего он просыпался и был уже таким абсолютно иным, спокойным, умиротворенным человеком. То есть, если настоящий христианин, его предшественники, для того, чтобы выйти из этого бесноватого состояния, идут на исповедь, начинают молиться, идут в храм. Петр шел к любимой женщине и здесь искал утешение. Когда Петру надо было побыть наедине с самим собой, он шел в токарную мастерскую к изобретателю токарно-винторезного станка Нартову. И там он закрывался, Нартов всех предупреждал, что Петра трогать нельзя, и он начинал точить эти детали. Он в этом находил определенное утешение. То есть, получается, он действительно вот уже, скажем так, очень таким заземленным был человеком, мы это видим вот по его поведению. Тем не менее, это ему помогало, помогало вот на время из этих страстей выйти. И Екатерину благодаря этому очень многие благодарили, потому что она действительно могла его успокоить. Она действительно была такой вот заступницей, она могла в нужный момент стать государыней, расправить плечи, и при этом не забывая, что она когда-то была портомой. То есть она так и не оторвалась от той среды, из которой вышла, и это, в общем-то, делало ей честь. Когда в 1711 году он во время Прутского похода, это была русско-турецкая война, отправился на реку Прут завоевывать территории без всякой практически подготовки, самоуверенно, за что потом, в общем-то, себя в том числе ругал, он умел это делать. Петра в виде такого вот, получается, полумесяца турецкий визирь прижал к этому месту, к речке, к пруту и стал обстреливать. И Петр был в жутком состоянии, что сейчас он попадет в плен. Он писал указы, что если я попаду в плен, не исполняйте ни одного моего распоряжения, это уже буду не я. Он готов был отдать все завоеванные территории в ходе Северной войны, и здесь, на юге, и в Прибалтике. Но так получилось, что русские хорошо оборонялись, отстреливались, и янычары, ну, то бишь турецкая гвардия, она на другой день отказалась идти в бой. У турок у самих было замешательство, хотя там превосходство численное было в 10 раз. И посмотрите, какую большую роль сыграла в этом Екатерина. Она через человека, который вел переговоры, через Шафирова, передала этому визирю все свои драгоценности, которые Петр ей подарил. Фактически этого визиря подкупили. И Петр вышел из этого окружения, отдав только Азов, Таганрог, ну, частично срыв там укрепления в Азовском море, то есть азовские походы, с которых он начинал свое правление, были спущены на нет, но он, получается, сохранил себя, свое достоинство, он сохранил завоевание в Прибалтике, и за это он был искренне своей Екатеринушке благодарен. Не случайно он специально для этого учредил высший, единственный женский орден Российской империи Святой Екатерины, и ей торжественно вручил. Ну, действительно, была его отдушина. Если говорить о нем как о государственном деятеле, мы должны понимать, что Петр практически всю свою энергию направлял на решение внешнеполитических задач. 21 год шла Северная война, все подчинено этому. И всякие дипломатические союзы, и то, что он там по полтора года проводил в Европе, и во время Великого посольства ведь он в том числе решал задачу заключения союза с Турцией, но не получилось. Он вернулся сюда, потому что получил известие о стрелецком бунте, хотя генералиссимус Шейн этот стрелецкий бунт уже подавил, и порядка там 170 стрельцов казнил, но Петр приехал в Россию в крайне возбужденном состоянии. Порядка 1000 стрельцов были казнены дополнительно. Он лично рубил головы, он учил Меньшикова, как это делать, у него первости не получалось. И он выкопал из могилы тело Ильи Милославского, это папа первой жены его отца, и поставил на эшафот, над которым рубил голову вот этим стрельцам, и их кровь стекало вот на тело этого Милославского, который он считал виновником еще первого стрелецкого бунта. То есть такая своеобразная месть. То есть он отомстил всем этим стрельцам, которые ему помешали делать его дело. Затем он стал опираться на гвардейцев, на Семеновский, на Преображенский полк, на те самые бывшие потешные полки, с которыми он проводил свою юность на Плещеевом озере, и продолжил решать все эти внешнеполитические задачи. И вся внутренняя политика, она была подчинена политике внешней. Вот Сенат, предположим, да, высший правительственный орган, как появляется? Он отправляется в прудский поход, и для этого на время здесь в стране создают Сенат для управления страной. И так, в общем-то, очень многие другие преобразования, которые мы знаем. Он действительно сделал очень многое для строительства и развития отечественной промышленности. Он направил сюда на Ураль, тульских оружейных мастеров Демидов. Он действительно их очень оценил, да? Но для чего это все делалось? Именно для того, что ему нужно было железо.
Ну, то есть не только ужасы он творил, но еще и как именно вот как государственный деятель он все-таки был хороший.
Да, он очень любил Россию. Вот несмотря на то, что он был действительно предан Западу и брал оттуда очень многое, причем в безобразных формах, когда он чиновничные, предположим, всевозможные учреждения в России называл ландратами, ландрихтерами, чиновников там обертпровиантмейстерами, то есть то, что в принципе вообще невозможно было не то что запомнить, произнести потом,
ну,
с трудом можно было
монет,
простому то человеку, да, да. Но тем не менее, по воспоминаниям Остермана, он как-то сказал: мы должны сотрудничать с Европой лет 20, взять от нее все, а потом повернуться к ней задним местом. То есть это очень показательное его высказывание.
Ну, то есть хотел из Европы все самое лучшее, получается, забрать, да, чтобы потом можно было это использовать.
Да. Другое дело, что он забрал часто не самое лучшее, а то, что блестело. То есть, понятно, он забрал, вот, предположим, одежду, он забрал обычай бродобрития, он забрал идею ассамблей, когда русских людей выводили вот на все эти балы, заставляли танцевать, напаивали, а чем это заканчивалось, нетрудно предположить.
Угу.
Он брал какие-то идеи, потому что вот он, предположим, когда поехал в Европу, и ему там преподали салфетки, он не знал, какими пользоваться. И он распорядился написать такое любопытное сочинение под названием «Юности честное зерцало», в котором были вот такие советы подрастающим дворянам: не чавкай, как свинья, за обедом не чисти свои зубы пальцем, не сморкайся, там, не плюйся там, в церкви там, или в другом общественном месте. И при этом очень интересный такой совет: не говори при простом человеке на русском языке. Вот самая страшная вещь, наверное, которая при нем произошла, это то, что русская элита, она оторвалась от простого человека. Ведь на кого стал похож русский дворянин? Одет не в русскую одежду, в какую-то всю сковывающую, обтягивающую, подчеркивающую фигуру. Мужики во всех этих панталонах, в париках, да? Женщины в декольте, в открытых платьях. То есть то, что для простого человека в принципе еще несколько лет назад было абсолютно неприемлемо и до сих пор оставалось неприемлемым, потому что в обычной среде крестьянской среде. Немыслимые вещи были вплоть до начала 20 века. То есть он значит вырядиться в декольте. Да тебя бы там собственный отец, там глава семьи бы за это побил так, что у тебя на всю жизнь такое желание бы отпало. Потому что это же поруха рода, за тебя потом никто свататься не пойдет, потому что у тебя получается какие-то уже блудные тенденции, да, идут. За этим четко следили. То есть отрыв этот был колоссальный, когда знать, она приучалась говорить на иностранных языках. Вот, казалось бы, хорошее дело. Человек заводит духовные учебные заведения, потому что действительно, ну, люди были не образованы, не учились в каких-то семинариях. Он заводит именно духовные семинарии для русского духовенства и предписывает учить латинский, греческий, церковно-славянский и староеврейские языки. Все нормально, все здравомысляще. Но в реальной жизни обучение велось исключительно на латыни. Приехали выходцы из Украины, малороссийские, которые сами до этого учились в католических заведениях на Западе, а просто негде было больше учиться, духовники благословляли на время изменять веру, переходить в униатство, в католичество, там учиться, потом каяться и вновь возвращаться в православие. Вот там какая тенденция была. Эти люди массово были рекрутированы сюда, в Москву, распределены по всем этим семинариям и стали учить русское священство на латинском языке. Страшный отрыв вообще от традиции, от церковно-славянского языка. Все эти недоросли, они из этих семинарий убегали пачками. Их потом ловили, в кандалах привозили.
И обратно.
Обратно, да, и заставляли учиться. То есть это было такое насилие. Уставы предписывали с отцами-матерями не встречаться, жить фактически в казарменных условиях, чтобы не было вот этого влияния, получается. Без обучения в этих латинских семинариях потом нельзя было никакую приличную должность получить. То есть такой отрыв происходил вообще от простых людей. И это в то время, как до этого традиционно обучались на приходах. И что значит до Петра, что ли, духовенство было не образовано? 65% духовенства, как мы читаем в современных исследованиях, оно было образовано.
Это наоборот, самый такой был ученый, самый образованный слой всегда.
Да, да.
Священники, да. Монастыря, все духовенство. Это да. Же самый был грамотный слой населения.
Да. И они передавали это, получается, из поколения в поколение. Вот ты приходишь на приход, приходишь в монастырь, и тебя конкретно обучают. На практике обучают. Вот ты читаешь во время богослужения псалтырь, и ты обучаешься грамоте. Тебя поправляют, тебя учат. Кто-то более, скажем так, талантливый или менее ленивый, он это на слух воспринимал. Вот, предположим, его верный соратников Меншиков, которому Ньютон прислал удостоверение, что он почетный член британского королевского общества за его просвещенность. Но Меншиков был абсолютно безграмотный до конца жизни. Он свою подпись по памяти рисовал. Он не понимал букв, он просто вот рисовал ее. И таких людей действительно было много, у кого была хорошая память, которые в том числе и священное писание таким образом заучивали. Но это же был не показатель общего состояния. А общее состояние заключалось в том, что на приходах из поколения в поколение обучались тому, что нужно. Нужно, да, для жизни, для паствы. А Петр наоборот, он стал запрещать, предположим, патриаршему местоблюстителю Стефану Иворскому заниматься проповедями без согласования с ним, потому что он опасался. Что он там может сказать? Петр запретил монастырям вести летописание.
Зачем?
Это он прекратил летописи. А потому что бесконтрольно от государства могут записать все, что угодно. И пойди проверь. Петр запретил монахам в кельях держать пишущие инструменты и бумагу.
Тоже, чтобы ничего да, лишнего, да, не дай бог,
да,
не записали.
Да. То есть он на самом деле такой удар нанес. Он запретил строить часовни. Он считал, что монахи – это просто, ну, бездельники, тунеядцы. Вот он так до конца жизни и не понял, что такое монашеский подвиг в плане молитвы внутренней, когда человек молится вначале за свои грехи, потом за грехи других людей, когда он отмаливает тех людей, которые обращаются за помощью, и дает, если ты истинный старец, советы тем людям, которые приходят в монастыри, да? Он так до конца этих вещей не понимал, подходя к этому утилитарно. Он считал, кто такие монахи? Бездельники. Поэтому до 30 лет женщины в монастырь не должны, вот. А, прошу прощения, мужики до 30, а женщины до 50-60, потому что рожать должны.
Угу.
Вот такой утилитарный подход. Вот. Только в случае каких-то особых исключений, там вот уже по решению синода, высшего руководства или самого царя, но не более того. То есть утилитарный подход, типичный, конечно, здесь мы видим. И вообще то, что он сделал в плане церковной реформы, он, конечно же, сделал все в интересах именно прагматики и в интересах государства. Вот когда в 1700 году умирает последний патриарх той эпохи, Адриан, а Петр вообще его ни во что не ставил. Предположим, когда Евдокию хотели насильно постричь монахини, патриарх, естественно, пришел к царю, ну, поговорить, что так делать нельзя, это насилие, так не положено. Тут его прогнал в зашей, вот. Тем не менее, патриарх пока был жив, он вот своим присутствием как-то его еще сдерживал. Стоило патриарху умереть, через две недели Петр уже одевается в немецкое платье. Все, то есть вот отрыв такой пошел. И по смерти патриарха не разрешили избирать нового руководителя земной церкви. Был назначен местоблюститель патриаршего престола, митрополит Стефан Еворский, как раз вот из украинцев. Он считал, что Стефан станет его верным проводником идей. А Стефан... Он пропитался православием, и он, наоборот, стал интересы церкви защищать. И Петра это не устраивало. Тогда он стал искать опоры в других выходцах с Украины. Был такой у него Стефан Яновский. Но тот человек вел полусветский образ жизни, он не мог пользоваться каким-то уважением, поэтому эта фигура его тоже не устроила. И вдруг вот всплыла та фигура, которая действительно стала для него очень и очень органичной. Это архиепископ Феофан, знаменитый Феофан Прокопович. Он до этого обучался в католических церковных заведениях, потом вернулся в православие, он был действительно выдающимся ритором, блестяще говорил, блестяще формулировал свою мысль. И именно Феофан Прокопович написал по заданию Петра духовный регламент, который подготовил его реформу и обосновал. Патриаршество не нужно, потому что это власть одного человека, а вот духовная коллегия, объединение, да, это более мудрая власть, потому что там можно посоветоваться, посовещаться, прийти к более мудрому решению. Ну, так и хочется добавить, а чего ж ты тогда у себя парламент-то не ввел?
Ну, да? Действительно, вот. Да, вопрос.
То есть, тут вот противоречие-то явное, конечно. То есть, откровенный обман для того, чтобы патриаршество убрать. Для этого печальника земли русского, заступника убрать. И полностью начать контролировать церковь. Что и было сделано. Когда Петр духовенству представил этот свой духовный регламент, священники стали возмущаться. И что он сделал? Он достал вот этот самый вот документ, эту книгу, и сказал: вот вам духовный патриарх, а затем достал кортик, воткнул его в стол и сказал: а для несогласных будет булатный патриарх. И они знали, что это не просто слова. Они знали, что епископа Тамбовского свели с кафедры и в итоге казнили. Они знали, что митрополита Киевского вызывали в Москву для каких-то вот таких вот процессов мучений. И он настолько переживал, что во время поездки в Москву умер, не доехав. И таких случаев было много. Когда, предположим, один из старцев Андреевского монастыря, Авраам, написал Петру письмо, просто вот свои мысли по поводу того, что вот то, что вы творите, государь, ну это неверно. Его только за изложение своих мыслей тут же арестовали, пытали и казнили. И они прекрасно знали, что ну, перечить государю, это значит обречь себя на гибель чаще
всего.
Притом
на мучительную.
На мучительную, на мучительную. Потому что обязательно в практике было людей пытать. Это просто была практика. Вот первую жену Евдокию за это блудодеяние в итоге публично секли кнутом на глазах у людей. И потом отправили в отдаленный монастырь, но Господь ей дал здоровье, она пережила всех. И потом при своем внуке Петре II все-таки вышла на свободу. То есть такая довольно интересная все-таки история получилась.
Я напомню, что вместе со мной в правлении Петра во всем том, что проходило в то время, пытался разобраться Алексей Леонидович Соловьев. Это доцент кафедры гуманитарного образования УРФУ. Историк по образованию. Алексей Леонидович, спасибо вам большое. Действительно, было очень интересно. Открыли, можно сказать, глаза на истинную эпоху правления Петра. Спасибо вам большое. Ну и до встречи в следующих передачах.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.